Прямой эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. Напомню, что у нас работает телефон 951-0566, код Москвы 495. Мы будем говорить об энергетике, будем говорить об экономике. Все это в ближайшие полчаса. Американские чиновники будут оказывать давление на страны, чтобы они сократили покупку российской нефти, пишут западные СМИ. Вашингтон рассматривает меры, которые обяжут иностранные компании платить за российскую нефть цену ниже рыночной стоимости. Говорим на эту тему со специалистом Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, как это технически вообще может быть возможно?
А что именно? Там же целый арсенал возможных пугалок и страшилок.
Ну вот пугалки и страшилки, например, третьи страны, чтобы не платили за российскую нефть, соответственно, не покупали ее в долларах, как предполагается, да? То есть каким образом это могут ограничить американские чиновники? Не совсем понятно. Как они могут указать это третьим странам, угрожая им санкциями?
Элементарно, как ни парадоксально, здесь наши слушатели, может быть, не сильно погружены в специфику проведения межграничных, межстрановых финансовых транзакций. А здесь у нас с вами куратором образно и главным сервером является тут центральный банк той страны, в валюте которой вы эти операции проводите. Поэтому все операции в долларах проходят через, грубо говоря, и находятся под контролем ФРС США. Вот. То есть все операции, которые в долларах, вне контекста той страны, в которой вы проводите операции, вне понимания контрагентов, в какой юрисдикции они находятся, фактически операция проходит через счета косвенно, да, там третье, четвертое колено этой всей транзакции через счета Банка Америки. И, соответственно, он в этот момент и может заблокировать, либо, что еще страшнее сейчас в глазах некоторых стран, выглядят вторичные санкции применить уже непосредственно к участникам этой сделки.
Но пока в чем страх вторичных санкций? В чем он может заключаться?
В том, что будут либо ограничены операции для этого банка, либо этот банк будет подвержен штрафным санкциям. Мы, кстати, с вами видим за нарушение санкций в отношении некоторых стран, там и европейские банки пострадали, но не по отношению к России, я просто исторически. И причем эти штрафы могут измеряться сотнями миллионов долларов, сотнями миллионов евро. Мы были свидетелями этого, и поэтому это такая вещь, которая действительно очень существенно сдерживает и даже китайских некоторые банки, да, они также с опасением сегодня присматриваются, прислушиваются к тем ограничениям, которые уже введены, которые только начинают вводиться. И это как раз самая такая ситуация, которая позволяет американцам и европейцам, спекулируя на этой теме, сами ничего при этом не теряя, а существенно ограничивая там инвестиционную привлекательность и деловую репутацию компаний России, которые на рынке, даже не связанном с Америкой никаким образом, а все равно испытывают эту некоторую настороженность по отношению к ним.
Константин Васильевич, ну вот что касается доллара, американцев можно понять. ФРС, Федеральная резервная система, может их напечатать в любом количестве, либо же не печатать, а просто, как вы сказали, контролировать каждую транзакцию, связанную с долларом. Но если мы говорим, например, о расчетах в рублях или в юанях, и, скажем, эти взаимоотношения между Россией и Китаем, каким образом здесь может администрация Вашингтона вообще повлиять на этот процесс наших торговых взаимных отношений, в том числе в нефтегазовой сфере?
Вот, вы правильно подчеркнули, и здесь как раз ровно причина, по которой сегодня говорят о том, что надо вводить либо дополнительные таможенные, налоговые какие-то платы, да, либо физически запретить экспорт российских углеводородов в виде эмбарго. То есть они понимают, что да, действительно эффективно операции, которые не в долларах, контролировать, ограничивать, замораживать они не могут. Поэтому вот возникают следующие предложения, связанные с тем, как сделать для стран новых рынков российских товаров невыгодными, там невозможными условия проведения сделок.
То есть, что это значит? Это значит расчеты в нацвалютах? Каким образом?
Ну, это, например, можно взять и попробовать в рамках ВТО обязать все компании, все страны, точнее, да, согласиться, подписать какое-то соглашение о том, что товары из России, углеводород сейчас, нефть и газ из России, будут облагаться при вхождении в эту страну единым каким-то повышенным таможенным налогом, таможенным сбором, точнее. Вот, что сегодня мы слышим в качестве инициативы, но, наверное, это такая утопическая инициатива, потому что, естественно, добровольно и любой экономически задумывающийся о развитии собственной экономики правительство вряд ли согласится с этими, добровольно себя подобного рода обязательства взять не захочет.
Вот в этой ситуации как действовать России с учетом принимаемых решений в США, да, по поводу ограничений, подобных там дополнительных санкций в отношении стран, блокировки счетов и все остальное. Как нам можно действовать? Как нам договариваться с теми странами, куда мы поставляем нефть и газ?
Вот. Мне кажется, здесь такие два очевидных ответа. Первое, это все-таки начать в большей мере их перерабатывать внутри России, поставлять уже товары с повышенной стоимостью, да, то есть то, что создаст для нас и с точки зрения налоговой более благоприятные внутри России последствия.
То есть, да, не сырье уже, что... а некий готовый продукт,
конечно,
поставлять?
Конечно. И мы с вами видим, что и «Газпром», «Сибур» — это компании, которые проинвестировали и вот сейчас ввели в производство достаточно мощные даже по европейским объемам и масштабам на комплексы газопереработки, нефтепереработки. То есть нефтехимия у нас в этом смысле все эти годы не теряла времени даром и развивалась и с точки зрения импортозамещения, и с точки зрения как раз ориентации на азиатские рынки.
В тех же удобрений, например, если мы говорим о использовании газа, да?
Переработка всех этих... У нас с вами процессов на сегодняшний день, она была ориентирована, во-первых, на дефицит внутри России и на наиболее динамично развивающиеся азиатские рынки. А мы же понимаем, что сегодня экономика вообще мировая растет благодаря Китаю, Индии, где спрос на там первичные и не первичные процессы пластмасс, да, и всех прочих у нас технологических, да, продуктов переработки газа, нефти, они повышенные. И здесь у нас перспектива есть. А вторая перспектива – это все-таки действительно перейти на товарооборот и оплату в национальных валютах. И тем самым хотя бы мы с вами сможем четко понимать, что никто не заблокирует, не арестует, не сможет избежать необходимости оплачивать. Ведь сегодня мы с Европой, с Америкой-то попали в какую странную, и, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустной ситуации, когда мы им поставляем товар, а они, ссылаясь на то, что запрет на платежи в евро и в долларах, не оплачивают за товар. То есть в этом есть какой-то страшный и парадокс ситуации. А мы, если перейдем в национальных валютах, обеспечивая все-таки рубль, является конвертируемой валютой, кто бы что ни говорил. Да, и поэтому здесь в этом смысле никакой вынужденности, либо изначальной такой неэффективности, например, даже оплаты в рублях, речи нет. Можно, у нас с вами действует валютная биржа, например, и на ней рубль можно поменять, который вы получите в результате там поставки какого-то товара в Россию, также поменять на любую валюту, которая вам нужна и необходима. То есть в этом отношении иногда, мне кажется, там страны Европы, американцы, они как-то перегибают палку, говоря о том, что вот в рублях точно никогда и никак. Легко и просто, и взаимовыгодно может быть.
Но, слушайте, раз уж мы говорим на эту тему, Константин Васильевич, вот смотрю, свежая новость. Вот как раз к нашему с вами разговору. Покупатели более 70% газа из России в Европе переходят на новую схему оплаты. В своем решении продолжить покупать российский газ уже сообщили энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Венгрии, Италии, Словакии и Северной Македонии. Речь идет о том, что они готовы платить за российский газ в рублях или по новой схеме, предполагающей конвертацию в валюту Российской Федерации.
Конечно.
Вот вам, пожалуйста, да, к разговору.
да, при желании. Оказывается, можно и не так сложно. И больше того, никакого экономического урона обе стороны сделки не испытывают.
Вы знаете, но здесь же возникает и другой вопрос, очень важный и серьезный. Мы же прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты не будут сдаваться и вообще не будут сдавать свои позиции. Все эти разговоры, которые еще в 2008 году возникали, да и ранее тоже, что не будет доллара, будет некий Амера, и теперь там как-то будут заменять доллар чем-то другим, и может быть это будет вообще не доллар, а какая-то цифровая валюта. Это все, как говорят в народе, в пользу бедных. Американцы будут всячески стараться укрепить и удержать доллар. Что они будут для этого делать? На какие меры могут пойти?
Я вот, кстати, бы не сказал, что в пользу бедных. Мне кажется, это в пользу как раз разговора перспективных наиболее. А мы в этом смысле тоже с вами, оказывается, не позади планеты всей, а может быть и впереди. У нас с вами происходит тестирование цифрового рубля. А глядя на то, насколько, в общем-то, продвинут Китай с цифровым юанем, мы понимаем, что завтра, к примеру, вдруг неожиданно синхронизировав платежные системы с использованием цифровых национальных валют, ни американцы, ни европейцы, никто, кроме участников сделки, вообще не узнают о том, что эта сделка прошла, сколько она составила, как она составила.
То есть это по блокчейн-технологиям, да? Вот вы об этом говорите.
Да. И поэтому цифровые валюты, и мы здесь занимаем не последнее, мягко говоря, место, может быть, даже и передовое в мире, наоборот, может это для нас явиться неким таким решением этой сложившейся проблемы вне контекста зависимости от доллара США. Наоборот, даже дополнительным мотивационным драйвером развития цифровой такой экономики российской, без которой на сегодняшний день, по сути, ни одна страна уже не может представить свое будущее.
Константин Васильевич, что тогда мы сейчас наблюдаем? Эру заката доллара? Можно ли так говорить?
Ну, сейчас, если они еще не только заморозят, а и изымут наши международные резервы, то это будет безусловно, потому что доверять доллару после этого, естественно, не может никто. Быть уверенным в том, что их транзакции в долларах не будут заблокированы, не может быть никто уверен, потому что все, мы понимаем, насколько серьезно в мире стало зависеть от каких-то конъюнктивных порой, да, факторов и даже политических. А все время мы с вами почему считали, что доллар мировая резервная такая валюта? Потому что четко было разделение политических и финансовых факторов. И всегда, так сказать, финансы подчинялись своим законам, а политические там распри, дружбы и все остальное были как-то параллельно этому. И сейчас мы видим, что как только политика и финансы, а точнее политика стала доминировать над финансами, то, естественно, вот подобного рода валюта просто в принципе перестает отвечать вот этим базовым принципам и ценностям, и, как следствие, будет стремительное желание уйти от доллара, особенно понимая, что за полтора последних года, например, американцы на 108% увеличили свой денежный баланс ФРС США. То есть на сегодняшний день очень активно они используют очень простую примитивную политику: напечатать деньги и купить себе товаров, тех, которые только хотят. А мы, получается, что поставляем им эти товары в обмен на те вновь сформированные напечатанные денежные средства, и это, ну, никаким образом не приводит к справедливому вознаграждению за тот труд, который был вложен в производство этих товаров. Так сказать, даже природная рента, которую мы получаем от экспорта наших углеводородов, ну, во многом перекачивается в карман там европейцев, перекачивалась раньше, да, потому что мы вместо того, чтобы инвестировать в нашу экономику, покупали их долговые финансовые средства. А сейчас мы будем, и, во-первых, вынуждены, а во-вторых, это действительно для нас очень выгодно пересмотреть эту политику. А для них очень печально может стать, если вдруг неожиданно перестанет быть столь велик спрос на их долг, и тогда им придется жить посредством, и тем самым неизбежно снижение жизненного уровня, качества жизни в Европе, Америке.
За этим мы также будем наблюдать. Звучало. Спасибо большое, Константин Васильевич, что включились к нам в эфир. Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов был на связи со студией. Продолжаем.